namo bhagavate vasudevaya.
Om namo bhagavate vasudevaya.
Om namo bhagavate vasudevaya.
Om namo bhagavate vasudevaya.
Narayanam namaskritya.
Narayanam namaskritya.
Naram chaiva narottamam.
Devim
Sarasvatim Vyasam.
Devim Sarasvatim Vyasam.
Tatonjayam Udirayet.
Tatonjayam Udirayet.
Nashta Prayesh Abhadrishu.
Nashta Prayesh Abhadrishu.
Nityam Bhagavata Sevayam.
Nityam Bhagavata Sevayam.
Bhagavati Uttama Shloke.
Bhagavati Uttama Shloke.
Bhaktir Bhavati Nashtikim.
Bhaktir Bhavati Nashtikim.
Сегодня мы с вами будем обсуждать Шримад Бхагаватам, песня четвертая, которая называется «Четвертый этап творения», глава шестая, «Брахма успокаивает Господа Шиву», текст 40.
Саду
пава бьягатам атмайоним. Сурасурешар абивандитангри.
Сурасурешар абивандитангри.
Утая чакри шираса абивандханам.
Утая чакри шираса абивандханам.
Араттама касьятай ятайва вишну.
Араттама касьятай ятайва вишну.
Сута палабьягатам атмайоним.
Сату палабьягатам атмайоним.
Сура сурешайр абивандитангрим.
Сура сурешайр абивандитангрим.
Утхая чакре шираса бивандханам.
Утхая чакре шираса бивандханам.
Араттамах касьяя тайва вишну.
Араттамах касьяя тайва вишну.
Сатупала бьягатам атмайоним.
Сатупала бьягатам атмайоним.
Сурасурешайр абивандитангрим.
Сурасурешайр абивандитангрим.
Утая чакре шираса бивандханам.
Утая чакре шираса бивандханам.
Араттамах касьяя тхайва вишну.
Араттамах касьяя тхайва вишну.
Повторяйте, пожалуйста.
Саду палабья гатам атмайони.
Саду палабья гатам атмайони.
Сурасурешайр абхивандитангри.
Сурасурешайр абхивандитангри.
Утхая чакре шираса абхивандханам.
Утхая чакре шираса абхивандханам.
Араттамах касьяя тхайва вишну.
Арбатама-касья-я-тхайва-вишну. Утхая чакре шира сабхивандханам.
Архаттама касьяя тхайва вишну.
Архаттама касьяя тхайва вишну.
Матаджи.
Сату палабья гатам атмайоним.
Сату палабья гатам атмайоним.
Сура сурешайр абхивандитангри.
Сура сурешайр абхивандитангри.
Утхая чакре шираса абхивандханам.
Утхая Шира Сакхи Вандана.
Архатама Касьяя Тхайва Вишну.
Архатама Касьяя Тхайва Вишну.
Саха.
Саха.
Господь Шива.
Господь Шива.
Ту.
Ту.
Но.
Но. Но.
Упалабья.
Упалабья.
Виде.
Виде.
Агатам.
Агатам.
Прибыл.
Прибыл.
Атмайоним.
Атмайоним.
Господь Брахма.
Господь Брахма.
Сура Асура Ишайхи.
Сура Асура Ишайхи.
Лучших из полубогов и демонов.
Лучших из полубогов и демонов.
Абивандита Ангри.
Абивандита Ангри.
Чьи стопы являются объектом поклонения.
Является объектом поклонения.
Утая.
Утая.
Встав.
Встав.
Чакре.
Чакре.
Сделал.
Сделал.
Шираса.
Шираса.
Своей головой.
Своей головой.
Абиванданам.
Абиванданам.
Почтительный.
Почтительный.
Араттама.
Араттама.
Ваманадева.
Вамадева.
Касья.
Касья.
Кашьяпы.
Кашьяпы.
Ядха.
Ядха.
Простите, Ядха Эва.
Ядха Эва.
Подобно тому, как.
Подобно тому, как.
Вишну.
Вишну.
Литературный перевод стиха. Лотосным стопам Господа Шивы поклоняются и полубоги, и демоны. Но, несмотря на свое высокое положение, увидев среди других полубогов Господа Брахму, он, то есть Господь Шива, тотчас встал и в знак уважения склонился перед ним, коснувшись руками его лотосных стоп, как некогда Ваманадева кланялся Кашьяпе Муни. Комментарии его божественной милости Абая Чарнаравинды, Бхактивиданта Свами Шрила Прабхупады, ачарья-основателя Международного общества сознания Кришны. Кашьяпа Муни принадлежал категории живых существ, но имел трансцендентного сына, Ваманадеву, который был воплощением Вишну. И хотя Господь Вишну является верховной личностью Бога, он выражал почтение Кашьяпе Муни. Подобно этому, Господь Кришна, когда был ребенком, почтительно кланялся своим родителям Нанде и Яшоде. На поле битвы Курукшетра Господь Кришна также коснулся руками стоп Махараджи Юдхиштхиры, поскольку царь был старше его по возрасту. Это свидетельствует о том, что личность Бога, Господь Шива и другие преданные, хотя и стоят выше остальных, своим примером учат живых существ оказывать почтение тем, кто занимает более высокое положение. Господь Шива почтительно допоклонился Брахме, потому что Брахма был его отцом, так же как Кашьяпа Муни был отцом Ваманы. Сату палабья гатам атмайоним сура сурешар абиванди тангри Утая чакри шираса биванданам араттамах касяя тайва вишну. Омаянти мирандасья гьянам джана шалакая чакшурум нилитам ена тасмай шри гураве намаха Чайтанья манобиштам стапитам ена бутале Сваям рупа кадам ахьям дадати свападатикам Вандехам Шри Гуру Шри Юта Пада Камалам Шри Гурун Вайшнавам Ча Шри Рупам Саграджатам Сахагана Рагунатхам Витантам Саджейвам Садвайтам Савадутам Париджана Сахитам Кришна Чайтанья Девам Шри Радха Кришна Падам Сахагана Лалита Шри Вишакам Витам Ча Эри Кришна Каруна Синду Дина Банду Джагатпате Гопиша Гопика Канта Рада Канта Намостуте Тапта Канчана Гауранги Рады Гринда Ванешвари Вришабхану Суте Деви Пранамами Хари Прие Ванча Калпа Тарубьяща Крипа Синту Бьяевача Патита Нам Паване Бьо Вайшвале Бьо Намо Намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гаура Бхакта Вринда Хари Кришна 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 Хари 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 Рама 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 Хари Хари Нама Ом Вишну Падая Кришна Вриштая Бхутале Шримати Бхакти Виданта Свамине Динамине Намасте Сарасвати Деве Гауравани Прачарине Нирвишеша Шуньявади Пашчатьяде Шатарине. Вчера нам очень повезло, мы были в Казани, на фестивале Бхактивинода Говинда с вами, от Сергея Петровича там видели, который трудился в поте лица, как всегда, и на кухне, и просад раздавал, очень приятно было видеть. А Ива тоже там очень помогла с гирляндами, преданно все хвалили ее. И Амаларати рассказал мне, передала разговор, который на кухне происходил, они прошили овощи. И какая-то казанская матаджи, она проповедовала Амаларати: «Вы должны открыть Бхакти-врикшу, вам надо открыть Бхакти-врикшу». И Амаларати, она скромно молчала. И тут один прабху вмешался, он говорит: «Вы, говорит, не знаете, что в Челнах вся община — это Бхакти-врикша, одна большая Бхакти-врикша. И вы должны у вот этой матаджи благословение просить на духовный прогресс». Она сказала, да? И он, этот прабху, сказал: «Благословите, пожалуйста». Я Амаларати, естественно, дала ему свое благословение. То есть вот действительно, я не знаю, почему так происходит, но в Челнах преданные какие-то такие удивительные, очень открытые, добрые, трудолюбивые. Что-то такое в них есть. И что действительно превращает нашу общину в большую семью. И все подчеркивают, что у нас есть какой-то дух семьи. И, естественно, очень приятно все это слышать. Но, с другой стороны, не хочется, чтобы мы всем этим возгордились. И я думаю, что когда, если у нас какие-то традиции появятся, принципы какие-то, то те люди, которые будут приходить, они просто будут видеть: здесь вот так принято. Ну, даже простой пример приведу. Когда Газвинда Махарадж приехал, мы на стол, как всегда, к любому приезжающему кладем список наших принципов. И этот список у нас есть в ВКонтакте в группе. Если кто-то еще не знает этот список, вы можете зайти в группу ВКонтакте и прочитать его. И один из принципов, одна из ценностей – это начинать все программы вовремя. Помните, да? Именно потому, что мы ценим время других. И когда я увидела в 12:00 Газвинда Махараджа возле алтаря, когда программа началась, да, Атмарама подошел к нему и, зная, что Махарадж, он может задержаться часа на два, он сказал: «Можно, вот если вы не успеете, мы начнем киртан без вас». Он говорит: «Я успею, я приду». И он даже раньше наших около алтаря стоял, еще даже, по-моему, раковина еще не трубила, он уже стоял. То есть, когда человек приезжает, и он видит, что здесь какие-то есть вещи, которые уже действуют, он автоматически начинает так же действовать. Хотя вот, например, в Казани вчера яги началась часа на полтора позже. Мы сидели на солнце, поэтому Сатмарама, вот такие два вождя краснокожих. А Амаларати повезло, Аида о ней позаботилась, она зонтик над ней раскрыла. И поэтому вот мы, поэтому мы сегодня светимся от того, что мы сгорели на солнце. И хочется, нет предела совершенству. Мы, как Говинда Махарадж, он сказал, что если человек думает, что уже нечего улучшать в своем служении, в своем поведении, то с ним не все в порядке. То есть мы всегда должны знать, что всегда есть к чему стремиться, всегда есть все улучшить. И поэтому я бы хотела сегодня поговорить, затронуть тему вайшнавского этикета в отношении к старшим преданным, к гуру. Для того, не потому, что вы что-то делать не делаете. У нас, я не видела, чтобы у нас какие-то грубые ошибки совершались, но для того, чтобы отточить наше совершенство сами в общении со старшими преданными, да, для того, чтобы ваш прогресс был еще более быстрый, для того, чтобы вот эти вот ошибки на вашем пути, они не тормозили ваше духовное развитие, я какие-то вещи сегодня проговорю, как нужно вести себя в отношении старших. И когда я буду приводить примеры, пожалуйста, не обижайтесь, может быть, вы себя узнаете. Я, конечно, имен называть не буду. И просто знайте, что вот эта лекция, она давно во мне зрела. Когда я... у нас из общин тоже же преданные как-то уезжают в другие города. И иногда мне оттуда говорят о том, что они ошибки совершают в отношении старших преданных. Это означает, что я что-то, мы с Адмарамой что-то не доработали, что-то не воспитали, что-то не сказали, чего-то не дали. И ничего страшного в этом нету, что с чего-то вы не знаете, как-то вы себя не умеете вести, потому что наша община очень молодая, и у нас нет наглядного примера посмотреть, а как это вот правильно со старшими обращаться. И поэтому ничего в этом страшного нет, сильно не расстраивайтесь. Просто поймите, что я хочу, чтобы вам всем было лучше. Поэтому, если кому-то я причиню боль, пожалуйста, заранее меня простите. Мои слова продиктованы только вот желанием, чтобы вы все прогрессировали и уже в этой жизни вернулись в духовный мир. И вайшнавский этикет, о котором мы сегодня будем говорить, он, кто из вас изучал бхакта-программу, он является украшением вайшнава. То есть, когда человек соблюдает вайшнавский этикет, он становится еще прекраснее. Это с одной стороны. И с другой стороны, вайшнавский этикет является перилами на пути бхакти. То есть, есть путь бхакти, правила предписания. И вайшнавский этикет, когда мы соблюдаем, у нас перила появляется. Согласитесь, легче идти по ступенькам, когда есть перила. Когда их нет, просто мы медленнее будем идти. И поэтому лучше, если мы будем знать, как нужно действовать в отношении и с младшими, и с равными, и старшими. Но сегодня мы будем говорить об отношениях со старшими. Скажите, пожалуйста, вот вы все учились в школе. Кто из вас, когда учительница захотела в класс, вставали? Все вставали. Вот сейчас вот в школе встают дети? Кто вот дети, вот кого в школе сейчас учатся?
Встают.
Встают, да? То есть пока встают, да? Хорошо. Вот скажите, а хотелось бы вам, чтобы вот ваши дети и внуки продолжали вставать, когда учитель заходит в класс? Вот только честно себе скажите. Вот вам хотелось бы, чтобы они вставали? Хотелось бы, да? А почему?
Это как проявляет уважение старших.
А зачем им надо, чтобы они проявляли уважение? Вот интуитивно, что вы чувствуете? Что это им даст детям?
Ну,
правильного настроения.
Правильного настроения, да? То есть они смогут обучаться.
Более дисциплинированные они будут слушать.
То есть интуитивно, вот Дмитрий, правда, интуитивно мы все хотим, чтобы наши дети именно так себя и вели. И откуда вот это вообще взялось, когда что старший заходит, надо вставать? На самом деле это из ведической культуры взялось. То есть, когда заходит старший, мы должны вставать. И понятно, что когда идет лекция, или там кто-то зайдет старший, то мы вставать не будем лекция, потому что или там идет киртан, все это сидя поют, погрузились в медитацию. То есть от ситуации тоже зависит. Но если вы сидите, и к вам старший подошел, надо обязательно встать. Я вчера вот была очень удивлена, сидела Матаджи, продавала сладости в Казанском храме. Ну, я давно ее очень знаю, подошла к ней. Как дела? И она встала сразу. Я поняла, что это человек воспитанный. И причем она это не сделала, знаете, не так, что она резко шарахнулась. То есть можно шарахаться же от старших преданных, резкие какие-то движения, соскакивать там подобострастно. Она просто спокойно отодвинула стул, встала и стоя со мной разговаривала. Я отошла, она снова села. Это такая мелочь, но это мы с вами должны знать, что когда к нам, мы сидим, к нам подходит старший. Понятно, если мы просад принимаем, то соскакивать не надо. Вот я только раз замечала, когда слуги едят, и махараджа с ним спускается, идет, допустим, родственник, он говорит, не вставайте, не вставайте. Он понимает, что когда кушаешь, вставать нежелательно. Но вот мы должны знать, что когда к нам подходит старший, мы должны вставать. И потом попозже мы с вами поговорим, кто является старшим по отношению к нам, чтобы было понятно, в присутствии кого мы должны вставать. И я вспомнила на заре сознания Кришна нашего Сатмарамы, к нам приезжал Нитай Каруна Прабху. Вот, наверное, Шурасена на этой лекции был. Если помните, мы снимали помещение, вот. И Адвайта Пати, наверное, была. Фэншуй, да. И Адвайта Пати, наверное, была. И, наверное, вот из вас больше никого и не было. И, то есть мы об этом мало говорим. Потом была лекция Кришна Чандра однажды. Он тоже рассказывал, как нужно вести по отношению к старшим, присутствии старших, присутствии гуру. И тоже очень мало кто из вас был. И поэтому, наверное, эти вещи нужно повторять. Может быть, вы какие-то вещи услышите, скажете, я это знаю. Ну, повторение, мать учения, думаю, не страшно. Я даже нашла тетрадку, посмотрите, какая она, это 2003 год, она вот, она, ну, так вот полиняла, и он рассказывал об уважении, и вот такую интересную вещь мы записали. 5 потерь при неуважении к старшим. Что происходит? Мы теряем величие, долголетие, славу, хорошее рождение и положение в обществе. Эти вещи уходят от нас, когда мы не проявляем уважение к старшим. Величие, долголетие, слава, хорошее рождение, положение в обществе. Имеется в виду следующее хорошее рождение, да? Что мы приобретаем, когда мы поклоняемся старшим, проявляем к ним уважение? Слава, удача, сила, долголетие. именно определение уважения, да, может быть, вот оно такое какое-то, ни разу мы его не слышали, может, вам оно понравится. Уважение – это когда мы мнение и интересы других, мнение и интересы другого человека ставим наравне, а может быть, даже выше своих интересов. И тоже еще одно определение он давал, но знакомое нам. Принимать человека таким, какой он есть. Вот. Такой удивительный человек. Он тоже сам является образцом вайшнавского этикета. И несколько раз буду приводить примеры из его жизни, которые тоже он мне рассказывал. Он объяснял какие-то вещи сам. И он говорил, что он много путешествует, бывает во многих общинах. И очень больно наблюдать, что когда он куда-то приезжает, он видит, происходит нарушение вайшнавского этикета отношений старших. И когда он приезжает через несколько лет, этих людей нет. То есть они не просто медленно прогрессируют, а они вообще уходят. Потому что он сказал, что чем вот при отсутствии уважения, оно к какой цепочке приводит. Когда нет почтения и уважения к старшим, начинается фамильярность. Фамильярность, потом пренебрежение. Потом презрение и оскорбление. А оскорбления, они всегда чреваты тем, что человек, он не может больше заниматься преданным служением Господу и покидает наше общество. Ну вот по поводу пугалок вот этих всех, что грозит нам, если мы уважать не будем, это лучше послушать семинар кого?
Кришна
Прабху. Как сказал наш Махарадж, он специалист в том, чтобы запугивать людей. Поэтому я лучше буду рассказывать, что хорошего это дает, если вы не против. И вот что хорошего же это дает, если мы проявляем почтение и уважение к старшим, у старших возникает спонтанно желание нас защитить и благословить. Если мы хотим, чтобы нас дали защиту, нам старшие преданные, дали наставления свои, дали нам благословение, мы просто должны начать это проявлять. Я этот пример, может быть, повторю, уже некоторые из вас слышали, когда Джагадиша Пандит Прабху проводил здесь фестиваль на поляне эзотериков. Матаджи жили у нас из храма Казанского. И нас было здесь человек, наверное, 12, может быть. И каждое утро надо было нас увозить на машинах тут в лес и возвращать вечером. И нас возили два Прабху казанские. И один из них, он с таким уважением относился к Матаджи. Он не заигрывал ни с кем. Хотя были одного возраста, он не кокетничал никогда. Он заходил в магазин, сам терпеливо эту тележку катал, когда женщины после трудового дня накладывали там, чтобы мы приходили, и тут пир устраивали по всем правилам Аюрведы. И вот он служил просто, и вот у него видно было, что он очень почтительно к женщинам относится. И когда уже он уезжал, а другой, он напротив, он как-то кокетничал, я его два раза старше, он как-то это все так вел себя, не очень. Особого такого рвения нет было, чтобы Матаджин служить. И когда они уходили, я в дверях уже сказала вот первому, я говорю, я так благодарна вам, я хочу, чтобы ваша жена была преданная, и это была удивительная женщина, чтобы вы были счастливы с ней. И вот он женился, у него замечательная жена, и они входят в состав семейного комитета региона. То есть это очень хорошая семейная пара, и до сих пор он такой вот почтительный, он очень, если нам надо, допустим, там вести какое-то собрание, только мы просим его, потому что у него это есть. И тут другой подскочил, мне тоже благословение надо. Я говорю, не могу. То есть, ну, я могла формально сказать, да, и вам тоже, но я хотела ему дать понять, что это просто так не бывает. Ну, благословите меня, надо, чтобы это было, надо так себя вести, чтобы у старших возникало спонтанное это желание, что я желаю, чтобы у тебя все было хорошо, чтобы ты прогрессировал. Может быть, вы в жизни с этим сталкивались, да? Когда вы даже не просили, и вдруг вас начинали старшие преданные обнимать, благословлять. Было такое, наверное, да? У мужчин, наверное, не знаю, у женщин я знаю, что было. И вот та история о Дакше, которую мы сегодня вот обсуждаем, она начинается в те времена, когда Дакша, он устроил жертвоприношение, и на это жертвоприношение, когда он пришел, Дакша, он является прародителем нашим. То есть Господь Брахма – это создатель нашей Вселенной, он работает Богом нашей Вселенной. У него был, он не мог сам заполнить Вселенную живыми существами, потому что у него тела-то материального даже не было. Ну, в смысле грубого, у него тонкое только тело было, интеллектуальное. И он решил, что ему помогут его дети. И он создал в том числе Дакшу. Специально для того, чтобы Дакша мог заполнить всю Вселенную, свыше планет, до ниши всеми живыми существами. И Дакша, вот у него очень много детей рождалось. Ну, кроме Дакши, еще другие были. И поскольку Дакша, он был сыном Брахмы, и он хорошо знал Веды, и он, от него даже сияние исходило, потому что он был в какой-то степени благочестивой личностью, он зашел в зал, где проводил жертвоприношение, и все встали. Но Шива, он был погружен в медитацию, и поэтому он не встал, не заметил просто, что кто-то зашел. Просто он всегда на Господа Рамачандру медитирует, поэтому он не встал. И поскольку Дакша был гордый, вот сегодня утром как раз Матаджи Субеви сказала, что почему мы обижаемся? У нас гордость есть. И если человек не гордый, его невозможно обидеть. Невозможно. Вот смиренного человека невозможно обидеть. А он был гордый. И поэтому, когда он видел, что Шива не встал, он разразился бранью. И Шива, он не просто великая личность, он его зятем был. Потому что его любимая дочь, Сати, она вышла замуж за Шиву. И он так уж этого зятя не любил, потому что этот зять ни дом жене не построил, его дочери, ни богатства ей не дал. Жили там где-то под деревом, вечно пеплом осыпанный, около крематориев там живет. В общем, он всегда возмущал. Вот такой хороший повод его, значит, это отругать. И он его ругал, и косвенно прямо говорил, какой он невоспитанный, и с кем он якшается. И Шива не выдержал, встал и ушел. И когда он ушел, то он, его слуги, они тоже прокляли этим брахманов. Несколько проклятий было. Тоже они ушли. И дальше он даже не понял, что на самом деле он натворил. Что он оскорбил чистого преданного. Потому что Шива, он является одним из лучших вайшнавов. В следующий раз он еще одно жертвоприношение затеял. А причем он проклял Шиву. Он не просто его ругал. Он сказал, теперь ты никогда не будешь получать дары на таких жертвоприношений. Когда жертвоприношение проводится, часть даров дается полубогам. То есть Вишну дается основная часть, и какие-то части даются полубогам. Он сказал, ты теперь не будешь получать свою часть. Что-то хотели сказать, да? Нет? Мне показалось, что руку подняли.
Нет.
Ага. И когда еще одно жертвоприношение было затеяно, Шива, он понимал, что если он придет, он просто испортит все. Его опять будут оскорблять, и из-за блага, чтобы Дакше не было плохо, потому что он понимал, что если оскорбляют старших, то для него плохо. Но он, жалея его, не пошел. Но Сати, она была женщиной, ей охота была пойти к родственникам, маму повидать, сестер повидать, платье красивое надеть, потому что видно было, как уже на кораблях все полубоги с женами туда идут. Надо же нарядно одеться, показать все, что у тебя есть. Тем более у ней пока еще оставалась одежда, которую папа ей дал. Муж ей, конечно, ничего не купил, но папа ей что-то там дал. Было. Надо куда-то было одевать. Крематорий ведь не оденешь, вот хотелось пойти на Ягью одеть. И Господь Шива ей сказал, не ходи, пожалуйста. Потому что они тебя оскорбят. Они будут меня оскорблять и тебя оскорблять. И тебе, пожалуйста, не ходи. Но она как вот часто мы делаем, глупые женщины, не послушала своего мужа, пошла. И когда она пришла, она поняла, что Шиве не дали вот этих даров. То есть его долю ему не дали. И когда она узнала, что не просто его не пригласили, а еще и ему не дали положенную ему жертву, вот, долю жертв в этих подношений, она сказала отцу, что я, вот как ты отец, я, по идее, тебя должна уважать, но я не могу, потому что ты оскорбил великого вайшнава. Я тебя убить не могу, потому что ты мой отец, но я могу убить себя, а я часть твоего тела, я же от тебя родилась, я тебя себе убью. Она села в йогическую позу, призвала к себе огонь и сгорела на глазах у всех. И когда Шива об этом узнал, что его любимая жена сгорела из-за того, что они там и к ней так. И причем отец, он даже не шелохнулся, он не сказал, дочка, не надо там, я все сейчас помирюсь. Хотя он мог так сделать ради дочери, но он не сделал это. Шива уязвленный, он не потому, что у него гордость есть, а просто потому, что надо, справедливость должна восторжествовать. Он вернул, он ворвался, и причем он поехал не один, а поехал, он создал демона, такого Вирабадру. Волос вырвал, значит, об землю, это Вирабадра появился такой страшный. И они вместе со свитой этой туда пошли, чтобы отомстить. И там они устроили бойню, честно говоря, даже вот это так страшно читать немножко. Там они что, они отрывали, вырывали, выкалывали. Это, в общем, из фильма ужасов что-то, это мы пропустим. Но это Шримад Бхагаватам, четвертая песня Шримад Бхагаватам. Да, рекомендую изучать, очень интересно. Фильм ужасов, да, кого есть вот такое, знаете, вы соскучились по ужасникам, вот просто откройте и почитайте. И, в общем, они там все осквернили, все переубивали, там что-то повырывали. И Шива, в конце концов, он когда уже так, что просто убили, ему голову отрезали и костер бросили, голова сгорела. И он вернулся к себе под дерево и сел медитировать. Ну, значит, эти самполубоги, они такие, ну, надо же как-то, во-первых, же это приношение надо завершить, положено завершить его. Потом как-то Дакшу жалко все-таки, надо как-то его оживить. Что делать? Они пошли все к Брахме. Брахма отец, а Брахма с Вишну, они знали, что там это будет твориться, они просто не пошли туда. Они же, их там и не было. И они пришли к Брахме и говорят, ну что вот делать-то? Вот, ну вот, вот так вот натворили все, да, что там сына твоего убили, что делать? Он говорит, ну, надо пойти и прощения попросить, потому что нехорошо сделали. Потому что они тоже в ответ проклинали слуг Шивы. И Брахма, им-то страшно было же одним этим, я тоже с вами пойду, на всякий случай. И тоже он с ними пришел. И вот как раз в этом стихе описывает, что когда Брахма с мудрецами подошел к Шиве, Шива он сидел, он там даже картинка вот Шримад-Бхагава там есть. Он сидит под деревом. Вот он сидит под деревом, вокруг него мудрецы. Здесь вот и кумары должны были быть, но картинки. И вот Брахма пришел. И Шива, несмотря на то, что он на самом деле по положению выше, чем Брахма, потому что Шива – это аватара Господа. А Брахма – это живое существо. Вот вчера на воскресной лекции, на утренней лекции по Шримад-Бхагавату, там Дипта-мурти нам всем объяснил, что мы с вами все были Брахмой. Потому что когда живое существо уходит из духовного мира, первую должность, которую ему дают, это Брахма. Потому что Кришна дает первый шанс. Он говорит, вот тебе шанс, посмотри, как в материальном мире живые существа мучаются. Может быть, ты не захочешь материальный мир. И поэтому первую должность, которую мы получили материальным, были, мы были брахмами с вами. У кого-то было 4 головы, у кого-то 10, у кого-то 1000, у кого-то 1 000 000 голов. То есть чем больше измерений, тем больше голов. Вселенная разная. И поэтому брахма в Шива по положению своему, он гораздо выше. Он гуна аватара. Он практически от Кришны не отличен, потому что он, хотя брахма, он занимает должность создателя этой вселенной, но вот роль Бога во Вселенной играет исполнителя желаний, играет Шива. Поэтому те, кто вот они, их беспокоит материальное желание, шиваитами становятся, потому что он исполняет материальные желания. Поэтому если кто-то из вас имеет сильное материальное желание, то вы не в той аудитории сидите. Но я надеюсь, здесь таких нет. И тем не менее, поскольку брахма родился раньше Шивы, потому что он, его первого создали, и потом только когда в этот... Брахман погневался, у него из-за лба выскочила Шива. Помните, когда он погневался на кумаров, на своих сыновей? Он создал их?
Рудра.
Да, он кумаров создал сначала для того, чтобы они заполнили Вселенную живыми существами. А они оказались такими возвышенными личностями. Они говорят, а мы вообще не хотим вот с этим материальным миром никакого отношения. Мы просто вот в 5-летнем теле останемся, вожделения у нас не будет. Мы просто будем Кришне служить. И вернемся в духовный мир. Он так разгневался на них, что они не послушались его, не захотели заполнять Вселенную детьми. И когда он погневался, у него из лба выскочил Рудра. Ну, что это и есть Шива. И получается, что Шива родился у Брахмы. То есть мамы не было, но был папа. Вот из лба родился. Именно поэтому Господь Шива, он встал. Помните, мы с вами говорили, когда старший такой, надо встать. Он встал. Он встал и выказал почтение. И дальше в Шримад-Бхагаватам приводятся еще другие примеры. Еще одна семейная пара здесь есть, Кашьяпа-муни и Вамана-дев. Кашьяпа-муни был великой личностью, но он был живым существом. А Вамана-дев – это было воплощение Господа. Вот на втором этаже в женской комнате есть картинка, там такой брахман с зонтиком, карлик. Это вот Вамана-дев. И он родился у Кашьяпа-муни. И поэтому Кашьяпа-муни является отцом. И поэтому Вамана-дев поклонялся ему и касался его стоп, чтобы получить благословение. Потому что он родился и сразу из дома ушел. Но прежде чем уйти, он попросил благословения своего отца. Вот в Раджавине и их сын Ишвара Прабху. Ишвара Прабху, он всегда, когда куда-то ему надо уходить, он касается стоп своей матери. Всегда просит благословения, она всегда его благословляет. И точно так же Господь Кришна, его отец Нанда Махарадж, хоть несмотря на то, что Кришна был Богом, он кланялся отцу и касался его стоп. И когда на поле битвы Курукшетра, тоже Юдхиштхира же старше по возрасту, тоже он, когда он поклонялся, и он касался стоп Юдхиштхира. И тем самым Шримад-Бхагавата нам показывает, что мы должны выражать почтение старшим. что это делал даже Бог сам, приходя в образе Вамана Девы, приходя в образе Шивы и в образе Кришны, когда сам Кришна приходил, они показывают тем самым пример. Когда последний фестиваль Притилакшина был, кто из вас был, может быть, помните, Госвами Махарадж говорил, что вот в нашей организации есть немножко недостаток образования, и что существуют какие-то такие внешне значимые ступени на пути преданного служения, но фактически преданные, они не очень хорошо знают, что они должны знать, когда они поднимаются на следующую ступень, то есть квалификация какая-нибудь должна быть. Он такие вот ступени перечислил. Первая ступень – это общение с преданными. Детям нужна просто квалификация, просто уметь общаться с преданными. Но для того, чтобы подняться на вторую ступень, принятие гуру и получение пранама мантры, преданные должны научиться, они должны понять, как правильно общаться со старшими преданными, с гуру, кто такой гуру, и только потом подниматься на вторую ступень. И вот она, тут и третья ступень, и четвертая, есть первое посвящение, да, третья ступень, потом второе посвящение, и пятая ступень – это когда преданный он становится проповедником или наставником. Вот такие пять ступеней внешне, они вот так вот выглядят у нас в исконе. Но иногда преданный, он не изучив, как нужно правильно общаться со старшими, он уже поднимается и на вторую, и на третью, и может быть даже на четвертую. И поэтому вот он сейчас занимается тем, что Госвами Махарадж, он просит разработать какой-то комплекс лекций и литературы, которую нужно изучить для того, чтобы получить пранаму мантру, получить инициацию. То есть это систематически какое-то что-то должно быть. Пока этого нет у нас. И причин того, что преданные, они не всегда вот следуют вайшнавскому этикету в отношении к старшим, может быть много. Вы примера живого нет, да? Это одна из самых распространенных причин. Потом очень наша большая гордость. Потому что, вспомните, хотелось ли вам кланяться, когда вы первый раз сюда пришли? Не хотелось. Гордости очень много у нас. И поэтому, я вот не знаю, может, вы на Махатю что эту тему обсуждали. Вот у нас, помню, был вопрос на Орловом Кульда. Как в вашей семье относились к старшим? У вас, наверное, тоже было, да, уже это? И практически в очень маленьких, ну, кто мало, кто сказал, что в нашей семье очень почтительно относились к старшим. Такие единицы были. Вот на мужской намахате, не знаю, на женской единице сказали. В основном не было такого. Это означает, что нам даже не показали, как это. Мы это и не видели, дома не видели. И здесь особо-то не видим, не обращаем внимания, может быть. И поэтому сегодня мы какие-то акценты сделаем. В Бхагавад-гите, в 17 главе, в 14 стихе, говорится, что поклонение старшим, оно является аскезой. Поэтому я спросила, вот кому было трудно кланяться. Потому что нам очень трудно отказаться от ложного эго наслаждающегося. Еще вот это вот воспитание такое демократическое, что все равны. Почему надо кому-то кланяться? Это же унизительно. Это унизительно кланяться. Это такое материальное представление. Да, Саша?
В самом деле такая ситуация в Ярославском храме. Я приехал, ну все такие, вот чуть ли не Харибол брат, короче, вот так ко мне. И старшие не держали дистанцию. Они держали, ну как сказать, по-небратски отношения как бы возникли. И я к этому привык быстро. А потом они меня на место поставили на собрание, что я себя веду как бы по отношению к старшим неправильно. Но они изначально вот так поставили себя старшие.
То есть, например, вот они видели.
Да, и я думал, ну так же к ним относиться, как они со мной. Оказывается, вот они старшие. Короче, я для себя урок такой извлек, что...
Дистанция должна быть, да?
Дистанция должна быть, даже если старшие ведут себя по-небратски. Надо просто кому-то пожаловаться на него. Ну, другого варианта нет. На более, ну, что он так себя ведет, а иначе... Получится такая, ну, ситуация.
Мы еще это обсудим. Хороший пример вы привели. Спасибо большое. Действительно, оно вот хорошо, что вот плачевно, еще более плачевно закончилось, да? И вот когда, поскольку это называется аскеза, аскеза мы знаем, это что-то, когда мы себя в чем-то ограничиваем. Вот мы в чем-то себя ограничиваем добровольно, это называется аскезой. И в данном случае мы себя ограничиваем в том, что я наслаждаться хочу, а не могу наслаждаться. И поэтому это является аскезой поклонения старшим. И на самом деле уважение и благодарность, они являются основой ведической культуры. Если вот глубоко не принять в сердце, что мы должны уважительно относиться ко всем живым существам, тем более к старшим, и если мы не усвоим, что мы должны быть благодарны за то, что уже имеем, вот просто дальше философию нет смысла никакого изучать. Какие-то, знаете, вот там бхакта-програм, бхакти-шастры, основы нет. Это все равно, что дом, который стоит без фундамента. Вот в Индии там фундамента нет. И там, когда один из спутников Господа Чайтани, он жил на берегу Ганги, и он, значит, там киртан ночью устраивал, и весь народ был недоволен, и они сказали, пойдемте и скинем его дом в Гангу. А почему они так легко могли скинуть дом в Гангу? Потому что он без фундамента, он просто где стоит, Ганга сместилась, подняли, перенесли, снова поставили. Ганга же двигается постоянно, ему нужно постоянно русло менять, поэтому дома фундамента нет, приподняли, перенесли. Вот если у нас нет вот такого фундамента, вот этого, мы не прониклись почтительным, уважительным отношением ко всем, в том числе, особенно к старшим, если благодарности нет, то нам очень трудно будет дальше развиваться. Поэтому, пожалуйста, об этом подумайте. И не зря в этом учебнике «Бхакта-программ» это целая глава «Уважение и благодарность». И кто из вас будет задавать вопросы по вайшнавскому этикету, там самый последний вопрос – на чем основано отношение ко всем живым существам? Запомните. На уважении и благодарности. Очень легко. Когда будете сдавать этот тест. И наш Махарадж говорит, что вот если у человека нет, вот не развилось вот это вот интуитивное уважительное отношение ко всем, и тем более к старшим, то фактически он Богу и не сможет предаться. У него вот не хватит силы, потому что он опыта нету, как он предавался другим, старшим. Поэтому ему очень трудно будет предаться Богу. Ему, поскольку он не принимает авторитета даже вокруг себя, то ему очень трудно будет принять авторитет Бога вообще. И именно поэтому мы хотим, чтобы наши дети проявляли уважение к старшим. Потому что мы интуитивно понимаем, ребенок, проявляющий уважение к старшим, он склонен поклоняться Богу. И поэтому наша задача... И если из вас кто-то иногда бывает на присутствует на уроках, ну бывает так, что надо на уроке посидеть с ребенком, или учительница попросила, или сам захотел. Я вам советую, когда заходит учительница в класс, тоже вставать. Это вы тем самым показываете пример детям, что она в данный момент учительница, в данный момент старше меня, даже если она меня младше по возрасту, или там образование у нее меньше, или там что-то еще. И вы должны показывать пример своим детям. Дети, они лекции не слушают, и поэтому такие вещи с детьми делаются в форме в виде игры. Это надо играть. Просто поиграть в старших. Как себя вести, когда старшие? Надо поиграть с ними. Бхактивинод Такур, он указывает на 8 причин, кого можно считать старшим. И начнем мы с самых возвышенных таких вот, как бы, в чем нас человек превосходит. Первое – это Бхакти Марьяда, любовь к Богу. То есть, если мы видим, что у человека любви к Богу больше, он является по отношению к нам старшим. Но это, если ты находишься там на уровне конечной хикари, очень трудно понять, сколько там у него любви к Богу. Он даже, может быть, там выглядит как этот блаженный какой-нибудь, да, или юродивый. И мы не знаем. Поэтому для нас дальше следующая дается ступенька, она пониже. Ашрама Марьяда занимает более высокий ашрам. Какие ашрамы вы помните? Брахмачари, грехаски, ванапраски, саньяси. 4 ашрама, 4 уклада, когда человек, где он принимает прибежище у Бога. И грехаски являются более старшим по отношению к брахмачари. Я помню, когда мы однажды пришли, диван Хариправу с брахмачарями кушали. Было очень жарко, и они просто верх сняли с себя и в хоте сидели. Ну, вот положено же курту одевать мужчинам, или они же не знали, что мы придем. И он такой, простите, пожалуйста, что вот мы раздеты. Я говорю, конечно, конечно, вы же старше. Он говорит, нет, вы же грехаски. Мы должны это, вам подчиняться. Я так удивилась, диван Хариправу, он говорит, вы грехаски, вы на старшем. То есть ванапраски, да?
Скажите об этих
ашрамах. Брахмачари – это период ученичества. Вообще вот в ведической культуре он начинается с 5 лет, заканчивается в 25 лет. В это время мужчина живет в ашраме у гуру. В ведической культуре практически все гуру имели жену. Они были семейными людьми, и поэтому мальчик, он безболезненно переходил из своей семьи в семью гуру, потому что там была матаджи, которая о нем заботилась как мама. Они так ее называли – мама. И в это время они учились. Они слушали, они учились слушаться, они учились дисциплине, они изучали священное писание. Но сначала они учились слушаться. Они должны были дисциплине подчиняться. И потом постепенно ведические писания они изучали. И до 25 лет им не разрешалось общаться с Матаджи близко. Потому что когда Прабху и Матаджи общаются очень близко, возникает вожделение, и оно мешает учиться. И не разрешалось вступать в половые отношения, потому что все процесс обучения останавливался. И потом 25 лет он вместе с гуру они решали, что все-таки он семью хочет создать, или он хочет дальше заниматься духовной практикой в отреченном образе жизни. Если он создавал семью, то до 50 лет, то есть еще 25 лет, он служил своей семье. Потом с 50 лет уже человек принимал, он входил от активной деятельности мирской, то есть он уже выходил на пенсию, по-нашему говоря. Они уже меньше гораздо общались с женой. Может быть, даже они жили в одном доме, но как-то отдельно друг от друга. И он уже изучает священное писание. Теперь уже он изучает их, уже имея жизненный опыт за плечами, потому что он грехастским был. И он уже изучает те разделы вед, которые брахмачари, будучи, он не изучал. И потом кто-то из них решает прийти, принять саньясу и вообще полностью уйти из дома, то есть умереть для семьи. Тогда они принимают саньясу. Это понятно, да? Но вот в нашей, у нас в России, у нас уже не ведическая культура же, у нас брахмачари — это те, кто живут в храме. И они далеко, кому-то из них уже не 25, им уже 35, может быть, и 45 лет. Все по-разному. Бывает так, что они бывшие разведенные. То есть он, ну, как он считается брахмачари, в храме живет, но фактически он уже, я даже не знаю, кто он, разведенный грехаска, скорее всего. Потому что брахмачари — это пока ты семью не создал, период обучения. Ну, вот мы называем брахмачари. И иногда, да.
Если брахмачари не захочет создавать семью,
он проповедником становится. Ну, то есть он помогает гуру дальше. Так же живет у гуру, продолжает жить.
То есть это ашрам брахмачари продолжается?
Да, да. Он продолжает быть брахмачари.
А потом он перейдет?
Саньясу. То есть ванапрасху. Ванапрасха — это бывшие грехаски. Поэтому он ванапрасху не будет принимать. Он сразу саньяси. Может быть, даже он 40 лет саньяса может принять. Вот недавно принял саньясу. Как его
зовут?
Ивасван Прабу, да, ему вот 50 лет еще нет, он саньясу. Вот, да, Иван Прабу тоже саньясу наверняка скоро получит. Тоже ему 50 лет нету. Вот этот саньясу, садху с вами. Вот он наш ровесник, он саньясу давно уже имеет. Поэтому там уже нет возраста зависит. Но это с гуру все эти вопросы решаются. То есть вот такая, да,
я так думаю, что, к сожалению, у нас в Исконе нету ванапрасха ашрама как такового. Потому что лучшие из тех, кто доживут до этих времен, они, если у них деньги позволяют, они едут в Индию, там тело оставляют.
Ну вот, да, в основном, да, выезжают в Индию, правильно.
Таких мало, да. И не все могут себе позволить.
Вот я знаю одну пару семей, они ванапрасхи, но они, как они, Едурач Прабу и... Вот у нас в женской группе есть лекции в Эдурадж Прабу. И у него жена, она татарка, кстати. Как же ее зовут-то? Забыла, как ее зовут. Знаешь, я говорю, я зовут, как моя мама. Поэтому я запомнила. Вот они живут на Ботанической. И они заботятся просто об общине. Они практически уже не как семья живут. Они просто их община содержит. И они проповедуют оба. Она женщинам, он мужчинам. Они очень напрасно уже похожи, потому что они уже семейной жизнью, они для себя уже не живут. Ну да, кали-юга, уже что-то меняется, и саньяса тоже у нас такая, у нас же не уходят саньяси в лес, наши саньяси, они по миру ездят, проповедуют. Но саньяси, понятно, что они старше всех остальных. И поэтому, когда саньяси заходят, мы уж не просто им почтение выражаем, а прямо кланяемся. Дальше я скажу, как мы кланяемся. Следующая причина для уважения – Варна Марьяда. То есть, какая варна самая высокая?
Брахманы.
Брахманы, ниже ее. Кшатри, потом? Ваши. И шудры, а потом мы с вами,
Чандалы.
Да? Дело в том, что вот иногда мы это стесняемся, что вот нас шудрами называют. На самом деле мы даже не шудры, потому что, чтобы шудры родиться, нужно провести обряд Гарбхатхана Самскару, вложение семени. То есть перед тем, как зачать ребенка, муж с женой ягью проходит. садятся возле костра, и брахман возливает воду, масло в огонь, и поют сваха, сваха. И потом они зачинают ребенка. И они уже примерно представляют, кто у них будет, потому что по их природе тоже. Вот у них может родиться или шудра, или вайша, или кшат, или брахман. Но мы сами все зачаты не таким образом, поэтому мы сами ниже этих четырех сословий. Мы млечки, я. Тем более мы практически все из вас кушали мясо. Следующая причина для уважения – садгуна марьеда. Это означает, что если мы видим, что у человека есть какие-то качества, в каких-то качествах он нас превосходит. Какой-то пример можете сами привести?
Более смиренный,
более щедрый, например, да, более заботливый. То есть он в чем-то вот нас лучше. Это уже причина для того, чтобы оказывать ему почтение. Он нас лучше.
Служение больше.
Служение больше совершает. Следующая причина для уважения – видья марьеда. Обладает знанием большим, чем обладаем мы. Тоже причина для того, чтобы человека такого уважать. Следующая причина для уважения – раджа марьеда. Взял ответственность за других больше, чем мы. Раджа – это царь. То есть он за не просто за свою духовную, например, жизнь отвечает, а, например, он взял за ответственность за семью, или взял за намахату, или сам за бхактиврикшу, или за общину, или за регион, там еще что-то. Это раджа марьеда. За это мы должны его уважать. Следующая причина для уважения. Я не расслышала там на санскрите, как просто на русском языке. Культурный, воспитанный человек. Мы просто должны за это уважать и относиться к нему с почтением. И следующее. Причина для уважения – нара марьеда. Кто помнит, что такое нара? Саша, вы знаете?
Человек.
Да. Человек. Нара – человек. И поэтому мы должны уважать почтение и уважение выражать просто потому, что это человек. Это вот по ступеням, то есть все ниже и ниже. И фактически, на самом деле, если мы посмотрим вокруг себя, то мы поймем, что, оказывается, каждый из них чем-нибудь-то из этого обладает. И поэтому фактически получается, что мы все должны уважать и ко всем относиться с почтением. Но когда вот более-менее преданные равные, очень трудно. И поэтому рекомендуют начать тренироваться на старших преданных. И даже на тех старших, которые здесь, тоже трудно тренироваться, потому что нет пророка в своем отечестве. Поэтому лучше тренироваться, которые приезжают. Вот, например, на Деванатха Хари Прабу можно тренироваться, да, Иван Прабу, да, еще кто-то приезжает, Кришна Бхакти Прабу приезжает, Кришна Кишора Прабу приезжает. Вот. И по поводу того, что мы должны всех уважать, в Шримад Бхагаватам тоже, всех уважать, и когда мы видим, что в нем что-то есть большего, чем у нас, что вот об этом Шримад Бхагаватам говорит? Вездесущая личность Бога пребывает в сердце каждого, и настоящий мыслитель способен узреть, насколько Господь проявляет себя в том или ином существе. Каждый может определить, сколько огня в дровах, воды в кувшине или пространства в пустом горшке. Подобным же образом, глядя на то, как живое существо служит Господу, можно понять, относится ли оно к полубогам или к демонам. По делам человека мудрые видят, насколько благосклонен к нему Верховный Господь. И в комментарии Шрила Прабхупада пишет, Кришна оказывает возвышенному преданному особую милость именно потому, что преданный находится на высоком духовном уровне. Эту истину нетрудно понять, однако глупые люди не признают ее. Они начинают завидовать такому преданному и стараются умолить его достижения. Вайшнав должен ценить то, что делает служение Господу другие вайшнавы. Одно из слов, которое используется в Шримад Бхагаватам при описании вайшнава, нирмацара. Вайшнав никогда не завидует другим вайшнавам или кому-то еще, поэтому его называют нирмацараном сатам. Это означает, что если кто-то из нас, даже если мы просто наше общество возьмем, дальше уж мы там пока еще, может быть, не умеем уважение проявлять, просто возьмем наше общество, если мы видим, что при этом служении кто-то преуспел больше, чем нас, согласно этому стиху, Кришна ему больше милости дам. И мы должны это ценить и не завидовать тому, что он что-то может больше, чем мы. И поэтому вот, наверное, сейчас к практическим рекомендациям перейду, потому что я вот все предыдущие мои высказывания, они как раз вот, я попыталась доказать, что мы должны с почтением относиться. Я надеюсь, что-то до вас дошло, и появилось немножко желание научиться этому, как это делается. Первое. Когда мы видим старшего преданного, мы должны выразить ему почтение не просто в уме, но и словами, и телом. То есть мы должны Хари Кришна сказать или примите мои почтительные поклоны и сделать руки в намасте. Это самое минимум, что мы можем сделать. Если это гуру, тогда мы должны поклониться и прочитать мантру вайшнавам. Ванча каупа тару бьешча крипа синтубе эйвача патитана паваны бьё вайшваны бьё намона маха. Если вы ее не знаете, купите песеннику Кости и выучите эту мантру наизусть. Эта мантра, она нужна. Понятно, да? И я повторюсь, мы должны встать. Если мы сидим, когда приход подходит, тем более, если к нам подходит, надо встать. Сейчас вот я то, что говорю, в конце я спрошу, кто что запомнил. Не подглядывайте в тетрадки. Поэтому запоминайте. Ну, пишите и запоминайте. Второе. Если старший преданный живет в комнате в отдельной, то процесс попадания в эту комнату следующий. Мы стучим и ждем, когда нам откроют. А не так, что постучал и ворвался. Мало там женщик может заниматься. Митай Корона Прабу, он говорил, что в одном храме я просто не знал, что с ним делать. Стучат и сразу заходят. Я просто стал закрываться на ключ. Уже не просто вот дверь прикрывать, а просто на ключ. И в какой-то момент они как поняли, что надо стучаться и ждать. Тогда я подойду и открою дверь. И он сначала-то они просто стучались и ручку ломали. Но они не понимали, что происходит. А потом они просто стучались, тишина была, они ждали, когда он откроет на дверь. Это понятно, да? Следующее. Если старший преданный находится от вас далеко, вы через всю комнату не кричите, ничего ему не говорите. Подходите и говорите рядом. И Кришна Чандра Прабу такой пример привел. Они с Говиндой Махараджем жили в квартире в Самаре. И надо было уже собирать вещи, каждый из них собирал свой чемодан. Естественно, поскольку они жили в разных комнатах, каждый в своей комнате собирал чемодан. А Говинда Махарадж, он с ним разговаривал. То есть он не обращал внимания, что Кришна в другой комнате. Он говорил, и Кришна Прабху говорит, я подходил каждый раз, когда он дал вопрос, я подходил, отрывался от своего чемодана, подходил, отвечал, снова уходил. Он снова говорил, я снова возвращался. И до тех пор, пока вот он все ему не сказал, не спросил. То есть он говорит, он имел право кричать в другую комнату, потому что он старший. Вот эта фамильярность, про которую Саша говорил, иногда оно выглядит как вот, что старший проявляет фамильярность. Но на самом деле старшим преданным какие-то вещи разрешается делать, но они рассчитывают, что младшие знают, что им-то не разрешается. Поэтому такое тоже может быть. Иногда оно... И поэтому старший преданный может вам со второго этажа крикнуть что-то, сказать там, принеси. Вот я помню, когда Говинда Махарадж больной такой был, первый раз, когда к нам приехал. И он туда кричал, Раса Бихари! Но он же не кричал, да, Махарадж! Он бежал, и когда к нему подходил, он говорит, да, Махарадж, я слушаю. То есть вот мы... Понятно, что с Махараджем это проще делать. Тем не менее, когда... Даже здесь с вами это может произойти. Махарадж может стоять вот там, и что-то вас спросить, не отвечайте, подбегите тут же и как бы переспросите, если вы не услышали, и отвечайте, уже подойдя. Понятно, да? И даже это и Диванат Хари Прабху касается, и Саша Преда всех это касается. То есть, и, честно говоря, вот у меня крестная, она говорит, что ее муж всегда ругался, когда она из другой комнаты с ним разговаривала. И что-то говорила ему, и он ей говорил, ну ты подойди и скажи. То есть он интуитивно понимал, что женщина так не должна из другой комнаты кричать. Она должна подойти и сказать, и тем самым проявить уважение к мужу. То есть это даже в семейной жизни можно применять. Я думаю, мужчинам это понравится. Следующее. Очень важно быть предупредительным, угадывая настроение и желание старшего преданного. Вчера вот на Яге Махарадж сидел. За это время воду ему так и не поставили. Переводчику воду не поставили. И когда началась Яга, микрофон вот так ему не подвинули. И поэтому... Он говорил мантры, но их никто не слышал. Это просто все так погрузились, это такая мелочь, но такие вещи надо всегда смотреть. Если гуру сидит, вот в этот раз тоже так же. Прималата сполохнулась, побежала, налила. Хорошо, что сообразила, что воды надо налить. Воды нет, ни у того, ни у другого. Должна быть вода. вода должна быть неледяная, потому что когда лектор, он говорит много, садится голос, вода должна быть, ну, если кто-то попросит холодную, не, да, есть люди, которые не любят теплую, горячую, а так она должна быть, вот все-таки вот Виталий, он соображает, он всегда из чайника немножко разбавляет, чтобы она тепленькая была. Или, допустим, здесь лектор сидит, и иногда лекторами так увлекаются, что они не замечают, что им шею вот отсюда дует. Например, сейчас не дует, можно не бежать, не закрывать. Но лектор, ему иногда и некогда микрофон двигать. Микрофон может отлететь, он может не заметить. Надо подойти поправить. Если форочку, видите, что там ветер, там шторка гуляет, значит, надо закрыть. То есть надо внимательно к человеку быть. Если там вот холодно, когда зимой, ноги мерзнут, корень подложить, какие-то мелочи, нужно на внимание обращать, быть внимательным. Для этого нужно немножко переключиться с себя любимого все-таки на того, кому хотим служить, на объект нашего служения.
Динар Прабу такой.
Да. Я слышала. Или, допустим, вчера вот то, что Аида зонтик на Даосу держала, Намата Джаосу попросила, чтобы на Маларате зонтик держали. Тоже это вот она просто понимает, что Маларати по отношению к ней старше уже, потому что она инициацию получила. Хотя по возрасту, может быть, и Аида, ну, может, и Маларати старше, я уж не очень в возрастах разбираюсь. То есть она вот эту внимательность проявила, она понимает, что Маларати, у нее черепно-мозговая травма, и нельзя под санцепёком сидеть, просто человек сознание потеряет. И она попросила зонтик, мата же они держали зонтик над ней. Это тоже вот очень хорошая внимательность такая. Или, допустим, когда идет лекция, лектор, он не должен сам физгармонию двигать, ставить. Он садится, и ему все дают. Даже если он просто обычный преданный, когда он становится лектором, за ним надо ухаживать. Это проявление к не к тому, кто лекцию дает, а к Ясадеву, да. Что это на Ясаса не сидит, только поэтому. Это... И когда гирлянду дают, сам человек, которому гирлянду надевают, он понимает, что не мне гирлянду дают, не потому, что я такой там семь пядей во лбу. Просто я села на место, где в Яса сидел, в Ясадева. И поэтому надо эту гирлянду принять, как вот как будто это в Ясадеве надели, а не мне. То есть про внимательность понятно, да? Надо просто быть внимательным. Вот, удобно ему или неудобно ему. Следующее. Кормить, учитывая вкус, диету, время приема пищи и обстановку. Может быть, не всегда вам всем удастся покормить старших преданных, но иногда бывает так, что приходится кормить. Вот как сегодня мне звонит матаджа одна, мне срочно нужен рецепт лазаньи. Махараш сегодня придет ко мне в гости и сказал, хочу лазанью. Я говорю, это, конечно, здорово, но если ты лазанью никогда не делал, как ты сделаешь? Ну, как-нибудь сделаем. Но факт то, что так вот, и она, ей сейчас надо готовить. Со всяким такой может сказка такая случиться, что вы будете готовить старшим преданным. Очень важно учитывать диету. Очень важно учитывать вкусы, что этот человек любит. Если, допустим, к нам кто-то приезжает, и вы так получилось, что вас поставили старшим за его прием, вы заранее спрашиваете, что ему приготовить к приезду, какое время он будет кушать, из каких продуктов, как, что он категорически не ест. То есть вот такие вещи надо учитывать. Это все, вот сегодня вам кажется, ой, гуру так далеко, кто-то там ему служит. Вы даже можете сами не представлять, как так может случиться, и вы вдруг будете служить гуру лично. И поэтому лучше эти вещи заранее знать. Предупредительность обязательно должна быть, внимательность должна быть. Следующее. Проявлять заботу о здоровье старшего. И пример сразу приведу. Когда мы были в Майпуре, на парикраме, надо было утром рано сесть на паром. И мы, Бхакчитани Махарадж, он тоже вместе с нами стоял в очередь, мы его пропустили. Но на пароме было очень холодно, потому что там же стен нет, это же паром, лодка. И он легко одетый был, потому что днем жарко будет, но днем не было. И слуги почему-то с ним не было. И вот один Прабу, он просто себя с чадр снял и надел на него. Понятно, что Прабу сам заболеет, это уже не важно. Главное, что старший преданный не заболеет, это гораздо важнее, понимаете? То есть иногда надо пожертвовать своим здоровьем, но чтобы, допустим, вот в автобусе мы едем на парикраму, тоже старший преданный, как казалось, что он сел у окна, который не закрывается. Ну, так в Индии бывает, автобус окно и не закрывается. И очень холодно. И я вижу, как младшие преданные, они прямо меняются местами, они согласны сами замерзнуть, заболеть, лишь бы только старшие преданные, гуру, они не болели. И когда Бывает так, что парикрама и душ общий, и стоит очередь. Понятно, что старших преданных надо в душ пропустить первых. То есть там они смирение стоят в очереди в общей. И вот вы поверите или нет, но не у всех хватает соображения пропустить вперед. И, конечно, они сами очень смиренные. Вот я помню, когда был Бхактисиддханта Махарадж, так получилось, что его слуга, помните, такой вот индус, так пел красиво? Он пошел мыться. Ну, обычно вот он этот, они как-то договаривают, чтобы не пересекаться в душе. Он ушел мыться, и Махарадж спускается, и мы такие стучим. Он сразу вышел, типа, он остановился мыться, даже не докончил мыться. И Махарадж, он говорит, ты домылся? Он такой, нет. Вот домоешься, потом я пойду. Он сел на стульчик и начал завтра повторять. Он сидит, ждет, такой, когда домоется его слуга. Такой вот, то есть у них внутри смирение, конечно, есть. И почему, допустим, мы, когда приезжают такие люди, мы это стараемся туалет на улице организовать, да, чтобы, во-первых, чисто здесь было, да, и чтобы Махарадж, если захотел, всегда свободно, поэтому мы должны понимать, что когда такие люди приезжают, надо, чтобы все условия для них были. Или почему, допустим, когда после лекции он уже уставший, мы говорим, пожалуйста, чтобы дети не поднимались, не шумели. В этот раз вот мы не следили, трое детей прорвались на второй этаж, и так достали Махараджа, что он сказал, пожалуйста, сделайте с ними что-нибудь. Пришлось их уводить на улицу. Надо понимать, что, представьте себе, сидит духовный учитель, и перед ним 80 человек, и все с любовью на него смотрят, и все что-то от него хотят. Это же очень много энергии уходит. И после программы, естественно, он выжатый как лимон, ему хочется просто, знаете, иногда вот так вот, с такими побыть. Ему не хочется, чтобы вы видели, какой он уставший, тоже же не хочется. И поэтому мы говорим, давайте туда перейдем, теперь давайте сюда сидим. Пусть он спокойно переоденется, уйдет, чтобы не мешаться. Это вот как раз забота о нем. Не потому, что мы все такие страшные, что если он нас увидит, он как-то так испугается. Нет, просто чтобы ему было возможность отдохнуть. Следующее, что мы должны проверять по отношению к старшим, мы должны оберегать от тех, кто не знает вайшнавский этикет. Например, иногда бывает так, что к саньясе подходят матаджи, которые просто первый раз на программу пришли, и они одеты не соответствующим образом, и они говорят, может сами сфотографироваться, например. Такое тоже может быть. Это означает, что мы должны как-то, ну, знаете, вот, следить в зоне, сейчас кто-нибудь к нему подойдет, чтобы немножко так вот отслеживать, чтобы, если что, можно было этого человека там, оттащить незаметненько, там, простите, вот у нас вот так вот. Вот один раз приезжал Махарадж, я не успела, просочился Иван Солод. Помните его, да? Знаете, который солод все время приносит. Ну, такой бородатый дядечка к нам приходит иногда. И он уже успел просочиться и уже чуть не обнимался с Махараджем. И, в общем, его ели. Я же просто между ними так встала. Я говорю, все, Иван, вам нужно надо уходить. И потом Махарадж говорит, почему вы так яростно защищали меня от этого человека? Я говорю, ну, потому что немножко вот такой бесцеремонный, немножко вот не знает, как себя вести. Я боялась, что вот он вас это, как-то что-то не то сделает. Вот такой. Ну, все равно я себя виновата чувствовала, потому что я не уследила, как он прорвался к Махараджу. Это надо следить. То есть мы не только сами должны вести себя правильно, но мы немножко должны, кто на него... Потому что вот даже не секрет, вот нашего Махараджа преследует ненормальная женщина. У нее не все дома, и она просто ездит за ним, и она просто подбегает и на шею ему бросается, обнимает его. И поэтому вот он, когда в прошлый раз приезжал, она в Кешудавану сказала, вот я ее выловил, все, мы ее посадили, отправили. Она даже в Казань успела переехать. Такое тоже может быть. Поэтому надо быть внимательным и ограждать их от таких вот вещей, чтобы к ним подходили, как-то приставали или фамильярно как-то вели себя. Следующее. Если это прабу, старший преданный, то матаджи не должны с ним кокетничать. Если они на даршин пришли, тем более, там не надо кокетничать на даршин. Если вы не уверены в том, что вы кокетничаете, не кокетничаете, попросите кого-то из старших преданных войти, пойти с вами на даршин, и потом старший преданный вам просто честно скажет, как ты себя вела. И если это старшая преданная матаджи, то, естественно, прабу тоже не должны с ней заигрывать, какие-то комплименты ей делать по поводу ее фигуры, сари, внешнего вида. Это просто уж я вам говорю, потому что это надо сказать. Ежедневно, пожалуйста. Следующее, когда разговаривают старшие преданные между собой, мы не должны вмешиваться в их разговор. То есть вот если они стоят, разговаривают, это не по этикету. Если мы подходим и тоже пытаемся участвовать в разговоре старших преданных, это они, самое элементарное, что они сделают, они все замолчат. И вы будете чувствовать себя просто, ну, как неуютно. Вам придется развернуться и уйти, потому что у них своя бхава, у них какие-то свои уже, они какие-то вещи обсуждают, которые они не могут с нашими преданными обсуждать. Поэтому, когда старшие преданные разговаривают, не надо подходить и вмешиваться, там, как-то переспрашивать, потому что они вам сказали, они между собой разговаривали. Это вот очень важно. Мне вот нравится, как Ирина, когда я с кем-то разговариваю, она стоит очень далеко, вот так трясет рукой. Я понимаю, что я ее вижу, и я вот сейчас закончу, и мы потом поговорим. И она из уважения, она понимает, что так нельзя. Я тоже с человеком не разговариваю. Мне, Ирина, спасибо вам большое за это. И другой могу пример привести, когда подходит и просто мне в лицо вот так вот, типа, ты тоже здесь. Я же не могу этот человек, вот, ну что же человек. Поэтому вот это учтите, когда старшие преданные разговаривают, не надо вмешиваться. Это нехорошо, подходить не надо. Тем более, если гуру с кем-то разговаривает, стоит, уж тем более подходить не надо, просто чтобы поглазеть, послушать, что они там говорят, и тоже себя показать, уж тем более не надо. Вообще, вот гуру нужно подходить, понятно, что если у вас есть такая потребность даршини, допустим, у вас нет больше возможности его увидеть, и то нужно действовать через слуг. И напрямую можно действовать, когда уже какие-то отношения есть. Пока отношений нет, напрямую выглядит очень... Или это когда вы не слишком отвлекаете. Вот я Маларати, помню, рассказывала, по пути он шел, я по пути носки подарила. Она его сильно не отвлекала, просто он шел. Не так, что она его остановила, и ему там что-то говорила с ним, и он ему пришлось остановиться. Просто это было, вот, мимолетом, это не страшно, так можно. Но вот какие-то философские вопросы, вот он идет просто, ему останавливает, начинает вопрос по философии. Это вопросы по философии задаются на даршане или вот так вот на лекции. Но когда отношения есть, там уже Махарадж, он сам видит, он сам может подозвать. Я помню, я стояла, Бхактивикаш с вами вышел, и вышел с ним Санатанага с вами. Я стояла, ну, наверное, вот как вот Андрей сидит. А в тот приезд Махарадж, он вдохновлял всех покупать полный комплект Шримад Бхагаватам. Помните, у кого еще дома нет, купите, 3000 всего стоит. И я такая думаю, ну лезть не буду на глаза, мало ли что там чуть не так опять сделаю. И он так кричит мне, Матаджи, такая, ну убежать, такая, подхожу, такая стою. У вас есть дома комплект Шримад Бхагаватам? Я говорю, есть. Он такой, а не хотите ли вы второй комплект Шримад Бхагаватам? Я говорю, у нас два. А третий? Я говорю, ну, я мужа спрошу, если деньги есть, то купим. Но я не могла, вот он может так кричать мне, Матаджи, он знает, но он меня знает уже, он спокойно мне может сказать, он знает, меня же помнит по имени даже назвал. Но я не могу так вот стоять и разговаривать. Надо подбежать обязательно, если уж позвал, надо подходить. Вот, это по поводу, это понятно, да? И если так оказалось, что вдруг вы оказались в одной компании с Махараджем, но иногда бывает, надо подвезти. Вот вы водителем оказались, и вы едете в машине, это означает, что вы разговор поддерживаете, но инициативу не проявляете. То есть он ведет себя так, как он считает нужным. Вы вопросы не задаете по философии. Там, вы можете спросить, типа, кондиционер может убавить, там, или что-то ему такое вот, именно по уходу за ним. Но такой этикет, мы поддерживаем разговор с ним и отвечаем на его вопросы. И когда, если вдруг вот кому-то повезет, вы будете водить, телефон отключен, и трубку уберете только с разрешения, с его разрешения. То есть по дороге никогда нельзя разговаривать по телефону. А обычно они как говорят, если это очень важный звонок, остановись, поговори, потом дальше поедем. Это вот... Ну, могут и Матаджи оказаться за рулем. Помните, Индрадина Махарадж рассказывала, как его Матаджи везла по Москве, за 3 секунды довезла, за 20 секунд закон там его довезла. Вот, поэтому это очень важно. И вообще, когда вы подошли к старшему преданному, к саньяси, к гуру, к наставнику, еще кого-то, ваш телефон должен быть выключен. Вот запишите себе мелким красивым почерком. Потому что если вы, даже если вы скажете ему, одну минуточку, я это уже некрасиво. Поэтому, если вы что подошли, и у вас есть вопрос, тогда настройтесь на серьезный разговор и отключите свои телефоны. Хорошо? Вот, следующее. И когда мы разговариваем со старшими преданными и с духовным учителем, то мы о своих реализациях рассказываем только если нас спрашивают. Или если это даршан, и мы пришли конкретно на даршан, и Махарадж ждет, когда мы ему поделимся, что у нас внутри. А просто так вот подходить к старшим преданным и рассказывать о том, что это ваша реализация, это немножко неправильно. Конечно, старший преданный будет смиренно кивать головой. Или вот как часто на фестивалях бывает, садимся в группы, да? И так получилось, что вы оказались в группе со старшим преданными. Вы можете 2-3 фразы сказать? Просто чтобы, ну вот, для поддержания разговора. Надо просто так, вот так сделать, открыть уши и слушать, что они говорят. Это вот очень важно. И вы наверняка многие попадут на такие фестивали, когда интерактив будет, и вы окажетесь в группе со старшими. Что-то можно говорить. Но вот так вот, чтобы они вас, вашу лекцию слушали, это немножко неправильно. Но это вот несмирение наше показывает. Я еще вас не сильно запугала? Нет, нормально. Следующее. При разговоре со старшим преданным или тем более с гуру нельзя повышать голос и возмущаться. Даже можно, ну, я видела, когда возмущается гуру своим, и когда возмущается наставником, и это возмущение высказывает повышенным голосом, это не прибавит нам бхакти. Поэтому, если мы что-то не поняли, или нам что-то не понравилось из того, что нам сказали старшие преданные, не так и сказать, знаете, вот что-то меня как-то смущает, то, что мне сейчас сказали, я не поняла, я не понял. Объясните, пожалуйста, почему вы так сказали. И дело даже, вот я сейчас привела какие-то слова, которые надо говорить. Дело не в словах, которые мы скажем, а внутри. Если есть возмущение, претензия, какую бы форму мы это не облекали бы, человек услышит наш мотив. Поэтому надо погасить в себе это возмущение и просто понять, что я пока вот не очень хорошо понимаю, чего он от меня хочет. Может быть, даже он фамильярно себя ведет, там или что-то он не так делает. И когда мы себе говорим, я не понимаю, просто я еще пока на таком уровне, я не понимаю, почему он так себя ведет. Это нас всех защитит от оскорблений. И мы не ставим оценку, хорошо это или плохо это. Мы просто не понимаем. У меня когда один мой любимый проповедник женился второй раз, у меня это был такой удар по моей вере. Я такая не знала вообще, что делать. У меня вообще очень сильно вера пошаталась. Я думаю, ну какой весь смысл в этом, если такие люди второй раз женятся. И потом я просто для себя сказала, ну ты просто не понимаешь. Ты же не на его месте находишься. И ты просто не понимаешь. Это его духовный рост. Это ступени его духовного роста. Он сам разберется в своей духовной жизни. Это не твое дело. Я сразу успокоилась, сразу отношение к нему у меня другое стало. И потом, когда уже Прабхавишну Махарадж женился тоже, для меня это уже было, я уже была готова, и я просто себе сказала, ты просто не понимаешь, поэтому не рассуждай на эту тему. Значит, так надо. Это его выбор, он так для себя решил. Ты пока еще только там, сколько лет сознания Кришны, только что пришла и пытаешься анализировать какие-то вещи, которые делают люди по 40 лет, которые сознания Кришны, это не твое дело. Поэтому вот проще себе так говорить. Я не понимаю. Если смущает, прям так сказать, что меня это беспокоит, пожалуйста, помогите мне в этом разобраться. Очень смиренно сказать это. Следующее. И не разговаривать громко в присутствии старших. То есть вот вы где-то находитесь, и старший разговаривает с кем-то, пусть даже с младшим с кем-то разговаривает, а вы там рядом стоите и гогочите, к примеру. Ну, нет, так нельзя. То есть если он разговаривает, все разговаривают хотя бы не выше тоном, чем он разговаривает. И когда джапу все повторяют вместе, младшие преданные не повторяют джапу громче, чем старшие преданные. Кто об этом никогда не знал? Вот, теперь вы знаете. Младшие преданные не повторяют громче, чем старшие преданные. Если у вас нет возможности повторять тише, чем старшие преданные, надо уйти в другое место. Я помню, как однажды у нас вот брахмачари приезжал, так вот он повторял, что уже все разбежались, в алтарной никого не было, и уже на второй этаж женщина еще на улицу ушла. Было такое. Но вот просто не знал, скорее всего. Потому что если бы сказали, он послушался, он очень послушный, вначале. Следующий совет. Не шутить со старшими. Интересно? И тем более над старшими шутить. И младший преданный, а старший преданный, он может пошутить по отношению к младшему, шутку какую-то сказать, но младший не шутит. То есть это вот, я тоже это не очень понимала, как-то, ну, вот мне такое это казалось несправедливо. Типа, если у меня такое чувство юмора, почему бы не пошутить? Я в этот раз столкнулась с тем, что Махарадж пришел с прогулки, сел на скамейку, и сидели у него Махапрабху, Грипа Прабху, Сабихари Прабху, и они разговаривали, и Чифурочка мне там что-то кричал. Но я же не слышала, я выдержала сразу, что они, сколько идет программа, вот я объясняю, вот там программа, киртан, потом киртан, потом лекция, вот лекция полтора часа. И Махарадж, он, видимо, решил пошутить, он говорит: «Я же такой невежда, я же ничего не знаю, то что же я полтора часа-то буду говорить?» А я вот поддержала шутку, я говорю: «Ну тогда Хари Кришна будем петь». Я спать легла, так ему что-то не то я сказала. Он пошутил это одно, я-то не должна была шутить. Я должна была сказать: «Ну что вы, Махарадж, неужели вы расскажете нам, мы всегда знаем, что вы знаете, что рассказывать». И потом, значит, я Саша Преданный спрашиваю: «Что делать? Меня беспокоит». Ну, не беспокоит, извиняйся. Ну, сидят за завтраком все. Я извинилась. И он такой говорит: «Ну, он же такой великодушный». Он говорит: «Ну, в соответствии с протоколом, конечно, младший преданный не шутит». А, нет, когда я ему сказала, что вот я извиняюсь, и он сказал: «А что такого было?» Я говорю: «Ну, я пошутила, нормально». Он такой, я говорю: «Ну, нельзя же». Он такой: «Ну, в соответствии с протоколом, конечно, нельзя, мы же сами друзья». И сам, конечно, просто не обратил на это внимания, но я-то все равно была виновата, я пошутила. То есть не всегда надо понимать, что иногда это надо чисто, вы знаете, какой-то опыт, видимо, набраться интуитивно. Может быть, надо иногда и поддержать шутку, можно. Но если внутри вот там чувствуете, что вы что-то не то ляпнули, лучше пойти извиниться. Это, ну, у меня бывает так, я могу сделать, там, хоре что-нибудь пошутить, потом приходится извиняться. Это вот надо просто научиться этому. И поэтому, может быть, ошибаться вначале будем, что-то не так. Это не значит, что мы сейчас шарахаться должны от старших преданных. Ой, да не дай бог, я там что-то не то скажу. Не так посмотрю, не так покланяюсь. Надо с ними общаться. Пока общаться не будем и не научимся. Как мы Кришне-то будем служить, если у нас мы не порепетируем вот здесь вот со старшими преданными. Поэтому вот по поводу шуток нужно быть очень осторожным. Понятно, да? Следующее. Не упрекать, это я уже, да, то есть мы старших преданных не упрекаем. Я вот на своей жизни часто очень слышу, когда младшие преданные разговаривают со старшими, они не мнение свое высказывают, а упрек немножко, поэтому это просто все за собой следите, я, ну, у многих это вижу, и надо немножко за этим следить, упрекать не надо старших. И после лекции вопросы, вот это отдельная тема для разговора, вопросы должны быть вопросами, а не еще одной очередной лекцией. Вот сами старшие преданные, они смирение говорят, какие есть вопросы или дополнения. Но это не значит, что мы должны дополнять. Они смирение могут так сказать. Вот я помню, я сидела лекция, Радханат Хасвами читал, и Гасвами Махарадж переводил. И пришел Сачинандана с вами, и сел. И Радханат Хасвами, он говорит: «Я не могу при вашем присутствии лекцию читать. Давайте вы прочитаете». Смирение. То есть это на самом деле так и положено. Если, вот, допустим, мы сами договорились, вот кто-то читает из нас лекцию в воскресной программе, и вдруг приезжает проповедник, ну, проездом. Наша первая обязанность – предложить прочитать ему лекцию. И тот, кто, чья очередь была, не должен обижаться, что ему лекцию не дали. Потом я же готовился. Положено предложить. Да, если вы помните, Джагадиша Пандит Прабху тоже, когда он оказывался здесь, и кто-то был из старших преданных присутствовал, он говорил: «Может, вы прочитаете?» Вот такой этикет. И Шичанандана Свами такой: «Нет, нет, читайте, Махарадж, я буду слушать». И когда лекция закончилась, и он так: «Может, вы что-то добавите, Шичанандана?» Ну, Махарадж, он такой: «Нет, мне все вы сказали». То есть и смирение, они, конечно, так говорят, что какие будут дополнения. И старшие преданные, и равные, они могут дополнять, но мы вот с вами лучше не дополнять. Это немножко выглядит. Или я помню, в Казанском храме тоже Амалия Брина, сейчас нормально уже все. Он, значит, вопросы задавал. Ну, просто когда он начал задавать, все такие... Началось. Он целую лекцию читал, А потом вопрос, и потом в конце же вопрос задавал. Но было понятно, что ему вопрос не интересен, потому что он лекцию должен был прочитать еще одну. Такое тоже бывает, поэтому будьте поосторожнее. В вопросе должно быть желание действительно что-то понять, а не что-то сказать, чтобы меня все услышали. Следующее. Это очень такой тонкий момент, когда старшие преданные или гуру, тем более, кушают, подходить не надо. Знаете вы, что происходит с человеком, когда он кушает? Кто знает?
Тонкое тело открывается
и становится уязвимым, беззащитным. Человек он очень беззащитным становится. И поскольку мы с вами все очень завистливые живые существа, когда мы к нему подойдем, что на первое мы посмотрим? На еду посмотрим. С чем посмотрим? С каким чувством?
Завистью.
И он уже не сможет эту еду нормально кушать, она вот здесь у него встанет. И поэтому из уважения к нему, другое дело, когда нас пригласили, и он знает, кого он пригласил. То есть когда гуру кушает, мы не заходим, не подходим. Если вам сказали, вот будет завтрак, пожалуйста, приходите, вы тоже приглашены, это другое дело. Или там старший преданный кушает. Если мы на просаде вместе с ним кушаем, мы в одинаковом положении находимся, ты тоже не защищен, я не защищен, и в тарелках одно и то же лежит. Зависти особой нет, но когда вот так вот кушает, это очень важно, и тем более, когда старшие преданные, чем больше они практикуют, они становятся очень чувствительные. Даже вот, и вы наверняка это замечали, вот у кого из вас такое было? Вас кто-то угощает просадом своим, а вы прям его брать не хотите, есть не хотите. Такое было? Ну вот, Катя, вы когда дальше будете практиковать, какой-то момент наступит, и вы поймете, что я не могу это взять просад, а, ну взять надо. Но есть вы его даже, может быть, не сможете. Это уже когда человек очень чувствительный становится, и он понимает, какая энергия в этой еде. И поэтому очень важно, если увидеть, что бывает так, что Махараш, он кушает и видно издалека. Вот мы же, когда на кухне кормили на фестивале, они же вот за стенкой только. И значит, наша задача была всех отогнать, потому что все так выглядывают. Посмотреть же надо, как они там кушают. И когда однажды вот у Махапрабху жена Мадурия Мукхи, она очень много лет сознания Кришны. И она уже столько Махараджи кормила. И однажды мы попросили ее помочь на кухне тоже. И она помогала, и она увидела, как зрители встали смотреть, как они кушают. И она такая, это что у вас такое? Если бы Говинда Махарадж вот это увидел, вообще бы стер с лица земли меня. То есть он очень чувствительный сам вот. И поэтому... Если так получилось, что вы видите, как они кушают, ну издалека, ну издалека и наблюдаете, но не надо подходить, там рассматривать, что там они едят, как они едят. Или вам повезло, что вы даже просад им раздаете. Ну, не надо стараться вот все-таки свои чувства контролировать, они очень чувствительные. И это понятно, да? Хорошо. Следующее. Не фотографировать со вспышкой без разрешения. Это, наверное, не, можно не объяснять, да? Следующее. Про сотовый телефон уже сказала. Включи сотовый телефон при общении со старшими, не отвечать на звонки, не читать смс. И не отвлекаться, если с вами разговаривают. Я вот помню, когда Тхирашанта Прабху приезжал, с ним был с Питера переводчик. Это Тхирашанта же был с ним, да? Да. И он не мог кушать один. Вот этот Тхирашанта, он только сказал, или вы садитесь вместе со мной кушаете, потому что завидовать будете. Ну, он не скажет, что завидовать будете, но понятно. Или я ухожу на второй этаж, и пришлось всем сесть. И он кушает, и он переводит, переводчик. И он вот на хорош переводе, он даже не ест. Он просто переводит, переводит. Я говорю, все же остынем, я потом поем. То есть он полностью хочет вот себя отдать служению, не отвлекаясь, все перевести, все сказать, все, что надо. Поэтому не отвлекаться там, если тем более с вами разговаривают, там, привет, привет кому-то еще, там, еще что-то. Это очень важно. Мне нравится, когда с Эльвирой мы садимся тоже на просад рядом. Она если что-то спросит, если она начинает отвечать, она так ложку даже положит, слышит, там кушает дальше. Ну, это интуитивно, видимо, она чувствует. И самое последнее – не критиковать. Не критиковать самим в уме и не участвовать в критике. Если при вас критикуют старших преданных, лучше всего защитить их и как-то попытаться дать объяснить, что...
Прославить.
Прославить можно, да. Да, Саша?
Просто нужно, да,
про что?
ну, про смирение связано с Наташей Клеменовой. Короче, когда я получал на Наташу Клеменову...
Наставление?
Ну...
Замечание.
Учитывая, что он был отличный, я, ну, просто...
Вам было больно, в смысле?
Не, как морально.
Морально, ну, баром мы морального, понятно.
Вот. Я так вот, ну, как бы наклонился, смирение так. Какое-то ложное, наверное, было смирение. Но в итоге он меня потом благословлял. Вот. И он потом мне говорит, говорит, ты, говорит, запомни вот эту вот ситуацию, потому что ты будешь получать. Ты всегда наклоняй голову, там, проси прощения, и тебя они будут благословлять всех. И вот сколько раз тут было, всегда заканчивалось тем, что меня благословляли. Потому что...
Очень хороший пример, да, спасибо большое. Этот же пример нам кто-то, Кришна Прабху привел, да, когда на собрании одного этого ругали. Кто помнит? А, да, Ирина, было же такое, он рассказывал, одного парнишечку решили все как-то там, ну, что-то там сильно провиниться, и все ругали. И он что сделал?
Ушел с храма.
Нет.
А что ушел из храма?
Что он сделал? Он встал на колени и попросил всех прощения, да, и они просто, вся атмосфера поменялась, и вместо ругачки пошли благословения. Поэтому, и вчера вот тоже на утренней лекции, еще, как его, Дивтамурти Прабху, он говорит, что когда я проповедовала в Азербайджане, там очень трудно проповедовать, потому что там мусульмане, и так, кшатрии все. И мне сказали, ты просто, когда начинаете что-то говорить, вот так сделай руки, голову опустят, как Саша сказал. Он говорит, помогай. Я говорю, так стою. Они, говорят, прокричатся и уходят. Ну, не благословляют, правда, но это санкиртан. В обществе преданных действительно, я вначале об этом говорила, когда человек проявляет послушание и смирение, и почтение, и уважение, то у старшего преданного возникает желание заботиться об этом человеке, дать ему защиту и дать ему свои благословения. Поэтому в наших интересах, чтобы мы безропотно принимали и хвалу, и, может быть, критику в наш адрес. Мы все сами этому должны научиться. И в одном из комментариев в Бхагавад-гите Шри Прабхупада пишет, что преданный должен понимать, что Кришна в образе Параматма пребывает в сердце всех живых существ, и, следовательно, тело каждого является храмом Верховного Господа. С тем же почтением, с каким мы относимся к храму Господа, мы должны относиться к телам всех живых существ, ибо в них находится Параматма, поэтому нужно уважать каждого и никем не пренебрегать. Вот у меня все. Может быть, какие-то вопросы есть. Да.
Бхагавад-гита, глава 8, достижение обители Всевышнего, 28 текст. Согласно шастрам, в начале духовного пути человек должен жить в ашраме духовного учителя. Под его руководством он изучает веды с 5 до 20 лет. После такой подготовки ученику брахмачари разрешается жениться. Возможно ли такая подготовка в реальное время, так как еще, чтобы прокормить семью, необходимо овладеть профессией и навыками, которые обучаются за пределы ашрама?
Это вопрос такой, да? Ну вот вопрос у Гурукул, он в последнее время очень остро стоит. Действительно, мы должны понимать, что если мы хотим вырасти проповедника, и у ребенка есть брахманические склонности какие-то, то имеет смысл отправить его в Гурукулу. Но опять же, не отправить, а поехать вместе с ним и жить там. Потому что в тех гурукулах, которые там есть, сейчас существуют реально, в них не гуру с женой живет, а саньяси живут. И старшие преданные. И поэтому им нужна материнская забота, и ни в коем случае нельзя их так вот отрывать от семьи. И Джигирашанта Прабху рассказывал, что у нас был выбор, или пожертвовать ребенком, потому что он получит мирское образование, или пожертвовать семейной жизнью. Они пожертвовали семейной жизнью, а наша жена и он жили в Майяпуре, он иногда к ним приезжал. Он проповедник, по миру ездит. То есть ради ребенка, для того, чтобы сдать ему ведическое образование, они пожертвовали тем, что они вместе уже не могли жить. Сейчас он его на праску принял. И поэтому неправильно было бы понимать, что вот есть гурукула, надо ребенка туда отправить, и с него там человека сделают. Не факт. Зависит от того, какие наклонности у этого ребенка. И обязательно надо, чтобы семья, конечно, или мама, или папа там рядом с ним были, чтобы можно было Вот. И этот вопрос очень важный подняли, потому что сейчас идет обсуждение, что параллельно с ведическим образованием и философией очень важно, чтобы ребенок выходил оттуда с навыком какой-то профессии. Должна быть какая-то профессиональная социализация. Человек должен потом мог, если он не станет проповедником, он должен просто зарабатывать как-то. Поэтому в России гуруку нет, у нас нет такой возможности. Единственная возможность мальчиков в лагерь отправить на неделю в Казанский ашрам. В этом году, я не знаю, там что-то будет или нет.
Для девочек.
Для девочек в августе что-то будет. Можно девочек там тоже узнать. Вот там Аларати, она дочку отправляла уже, по-моему, два раза, да? Ребенку очень нравится, и ребенок какое-то время даже джапу повторяет, потом он проникает в атмосферу этого храма, сознание очень сильно меняется. А мальчиков только если вот лагерь. Вот Ильсияр, она у нас отправила ребенка в лагерь, не в лагерь, а в Гурукулу, которая в Анамаре, я так понимаю, ее создатель. Но ей приходится очень часто ездить 3-4 раза в год на деньги, ну, тратиться на билеты для того, чтобы с ребенком повидаться. И вот сейчас она зарабатывает тоже деньги, поехала для того, чтобы с ним потом пообщаться на каникулах. То есть нельзя, нет же отправил, и там он один, надо ездить постоянно. И когда она с дочкой тоже в Сочи ездила, там лагерь для девочек, она преподавателем там работала, и дочка ее в лагере находилась. Ну, вот... Просто пожить в ашраме, когда уже дети постарше, можно просто пожить, если ребенок, он вот как-то, даже если он не совсем преданный, а просто он нормально к преданным относится. В принципе, в храме разрешают, вот этот Рамачандра, помните, к нам приезжал с Веданги, он же уже с детства там живет. Но в любом случае, по нашему закону, ребенок должен иметь среднее образование, по-моему, до 8 класса он, если, мы же тоже под этим находимся, под лупой. Как это сейчас называется, служба-то новая, сидят.
Ювенальные
юстиции. Да, они очень сидят, что дети кришнаитов учатся или не учатся. Если они узнают, что наши дети не учатся, будет прекрасный повод закрыть нашу организацию. Поэтому наши дети должны получить образование. Ну, у нас Кали-Юга не ведическая культура. Конечно, вот в Индии, да, до сих пор есть гуру и семьи гуру, где живут мальчики. Но у нас такого нет. Я ответила на ваш вопрос?
Спасибо.
Угу. Еще есть?
Можно мне?
Да,
я прошу прощения, простите, пожалуйста. Я не на правильный ведущий, сегодня выполняю. Но просто вот у меня такое получилось. Вот когда Гуру Махарадж раздает...
Махапрасад или Прасад?
Махапрасад.
Ага.
Он раздает. Да. Веданным устраивается, в очереди идут. Все подставляют руки. Он бывает касается, нечаянно возьмет касаться. Вот для того, чтобы он не касался, Матаджи, особенно Матаджи, подставляйте всегда платок. Платок, чтобы этот просад вам всегда давал платок. Вот это вот этикет. Потому что когда он не должен прикасаться, он нечаянно бывает.
А давай запатнее, если платок коротко, то придется ему лицо слишком близко к нему двигать.
Нет,
или он кидать будет.
Сделать так, чтобы оно было все равно. Ну вот платок или куда-то, ну.
Хорошо.
Чтобы вот тем, кто который близко отношения, может быть и не надо, но вот тем, которые это,
лучше. Хорошо. А пробу можно руками, да? Потому что он же мужчина.
Они уже мужчина. А вы должны платок, у вас есть же.
Ну да, вот я еще не сказала, что. Прабу мата же не касаются. Это уже независимые старшие, младшие. У нас есть единственный мужчина, которого мы касаемся. Не обнимаются, естественно, это уже из искусства жизни все. Не обнимаются, не касаются, да, за руку не здороваются, по спине не хлопают. Но между собой женщины могут, мужчины могут, пожалуйста, без ограничений. Да, Малара?
Я тоже говорю, прошу прощения, я... Только думаю, ну так. Я боюсь, я нарушить. Когда вот бывает на лекции, и человек задал вопрос лектору. Может быть, в зале есть люди, которые ответ знают. Но, допустим, я хочу именно лектору, что он скажет. А кто-нибудь прямо из зала наши же поворачивается, и мы с лектором начинаем объяснять. И вы говорите, я не вас спросила. Я спросила вот лектора, мне что он скажет. поворачивается и начинает объяснять.
Очень хорошее дополнение, спасибо.
Лектор не знает, а я вам скажу сейчас, это такой вопрос, Людовская, а мне вот не хочется, мне хочется у лектора, как он мне скажет, таким тоном вот.
Ну вот лектор, он может сам ответить, а потом еще сказать, может что-то еще добавить, да, тогда уже можно дополнять, да. Да. Иногда, знаете, как вот лектор, он интроверт, и он медленно, ну, переварить надо вопрос, потом переварить ответ, потом это преобразовать словесную. И он медленный. И те, кто сидят, особенно экстраверты, им кажется, надо уже говорить. И вот полилась речь. Поэтому нам надо набраться терпения, подождать, когда лектор созреет, ответит. А потом, да, если он скажет, кто может еще добавить, то можно добавлять. Вот сейчас понес, потом было.
Да. Лектору нужно в глаза смотреть всегда или как?
Ну, если это матаджи, куда-нибудь смотрите только не в глаза. Вот матаджи с пробоиной друг в глаза не рекомендуется смотреть. Смотрите вот на лоб можно, на нос можно смотреть, там на подбородок. Гуру тоже не рекомендуется в глаза смотреть, потому что через глаза передается энергия. Поэтому, чтобы защитить гуру и брахмачари, вообще вот если лектор сидит, если это он противоположного пола, мы смотрим ему не в глаза, не прям вообще и по жизни в глаза не смотрим.
Смотреть вниз.
Ну, можно, да. Ну, можно и вниз. Ну, как вам удобно, главное, чтобы не в глаза. Можете просто вот между глаз смотреть. Тут главное, чтобы не было прямого контакта. Но на самом деле нам это очень трудно. Мы же вот в той жизни мирской очень, ну, вот постоянно же глаза друг другу смотрим. Даже вот вы замечали, просто по улице идете, и прохожему в глаза хочется посмотреть, и сразу понимаешь, что это такое, что за личность. Эту привычку, вот, особенно женщинам, нужно научиться себя контролировать, не смотреть прохожим в глаза вообще. Ну, вот просто как такое упражнение. Я иду, и у меня прошло очень много народу, я никому в глаза не посмотрела. Это очень важно, это сохраняет нашу чистоту. Сейчас следующий Дима, ладно?
У меня такой вопрос, что как поведение, ну, вести мужу и жене,
Mm-hmm. Очень хороший вопрос, спасибо большое. Вопрос был, как нужно мужу и жене вести себя в храме. То есть муж с женой садятся в разных половинах алтарной, это понятно, да, они танцуют в разных половинах алтарной. Они могут разговаривать при всех, но они не должны держаться за руки, не должны обниматься и не должны называть друг друга ласковыми словами, типа «дорогой», «любимый», «солнышко», «зайка». То есть эти слова все дома надо говорить. И там, и когда, даже когда по телефону разговариваем, мы по телефону, если преданные они находятся здесь, лучше, и вообще даже не преданные, тем более, такие слова лучше, это, ну, у меня прорывается иногда по телефону, но привычка, но хотя бы здесь не надо этого делать. Ну вот.